Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Пенсионная реформа, повышение НДС, рост цен и тарифов на энергоносители, услуги ЖКХ свидетельствуют, что властью страны открыто взят прямой курс на первенство интереса чиновничьего олигархата, что неминуемо ведет к падению жизненного уровня граждан и радикальному социальному расслоению общества. Об этом заявил заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. С 2020 года Росстат планирует проводить исследование уровня бедности в России по новой методике. В частности, планируется дополнить выборку теми категориями, которые сейчас не представлены в исследовании. Например, женщины с детьми до 6 лет, уточнили в ведомстве. Размечтались, комментируют пользователи сайта Советской России. Миллионеры нищими не бывают. Будут учитываться имущество, движимое, недвижимое, загородное, потом все усреднят, и останется не более 6% требуемой половины от имеющихся, считают читатели. Кстати, почти половина граждан заявила о неверном пути движения страны. Около половины, 45% опрошенных Левада-центром россиян считают, что страна идет не туда. Это максимальное количество за последние 12 лет. Чуть меньше респондентов, 42%, сказали, что все движется в правильном направлении. Еще 13% затруднились с ответом. В Челябинске пенсионеры с утра занимают очередь у магазина за просроченными продуктами, которые выбрасывают на помойку работники супермаркета. В такой очереди за магазином торговой сети на улице Цвиллинга побывал корреспондент агентства «Уралпресс». «Почти каждый день ходим сюда за продуктами», – рассказала ему бывшая учительница с 30-летним стажем Наталья Сергеевна. «Как жить на то, что мы получаем? А тут продукты, которые еще очень пригодны в пищу. Эх бы нам на тот полигон, на котором уничтожают санкционные продукты, мы бы там развернулись». Недавно свердловцы составили карту помоек, куда выбрасывают просроченные продукты из магазинов и торговых сетей города. В минувшую пятницу по всей России родители дошкольников вступили в битву за место для их детей за партой. Прием заявлений на зачисление первоклашек, например, в Ижевске, начался с давки у ворот одного из лицеев. Давка переросла в драку. Пострадавших, к счастью, нет. Проблемы возникли и у тех, кто решил регистрироваться через портал госуслуги. Сайт от огромного количества заявок, свалившихся в первые минуты, просто завис и перестал работать. И еще нищие в кавычках российские оружейники попросили у государства денег. Наша страна продает оружие за рубеж на 15 миллиардов баксов ежегодно. Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев рассказал, что более 50% экспорта оружия составляет авиационная техника. Ранее стало известно, что предприятия военно-промышленного комплекса попросили выдать им субсидию на покрытие долгов и разрешить не платить прибыль в госбюджет. Куда деваются деньги, не сообщается.
Согласно опросу Левада-центра, 45% россиян считают, что страна движется по неверному пути. Это максимальный показатель за последние 12 лет. Кроме того, треть респондентов не одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента России. Ранее в одном из опросов ВЦИОМ отмечалось, что уровень доверия к главе государства достиг исторического минимума.
Строительство центральной кольцевой автодороги в Московской области не будет завершено в срок. Об этом сообщили в Счетной палате. Причина – неэффективное управление проектом. Также выявлены нарушения, которые увеличивают стоимость строительных работ. Google заплатил штраф в размере 500 тысяч рублей, выписанный Роскомнадзором. IT-компания не выполнила требования о подключении своего поисковика к федеральной государственной информационной системе с перечнем запрещенных сайтов. Соответствующий закон вступил в силу в сентябре прошлого года. Россияне стали пессимистичнее оценивать свое будущее материальное положение. Об этом говорится в докладе Центробанка. Его специалисты объясняют происходящее ростом инфляционных ожиданий на фоне увеличения ставки НДС и повышения цен на продовольствие. Из Третьяковской галереи уволилась смотрительница зала, из которого похитили картину Куинджи «Айпетри Крым». Руководство музея заявило, что женщина не выполнила свои служебные обязанности. При этом отмечено, что смотрительница написала заявление об увольнении по собственному желанию.
В общем, как всегда, нашли стрелочника.
С 1 февраля в России проиндексированы детские пособия, выплаты инвалидам и ветеранам. Откуда государство возьмет на это деньги? Один из путей – так называемая амнистия капитала. В налоговых инспекциях очереди из желающих задекларировать зарубежные активы, недвижимость или бизнес. А где же олигархи? И почему общество разделилось только на бедных и богатых? Попытаемся разобраться.
Социальное неравенство в России достигло апогея. Тысячи семей еле сводят концы с концами. За примерами далеко ходить не надо. Ребенку-инвалиду в Уфе чиновники не предоставляют средства для лечения и реабилитации. Родителям приходится искать деньги в соцсетях.
Из лекарств нам выделяют только церебролизин. Ну и со скандалом мы выбиваем эти лекарства, так сказать, боремся за них.
В Петербурге появились бездомные и многодетные. Ждут положенного по закону социального жилья. Ждут практически без надежды его получить. В прошлом году они выходили на митинги несколько раз. Имеющийся у многих жилищный сертификат не покрывает и половины реальной стоимости квартиры.
И мы не просим, мы требуем то, что мы формируем, наш бюджет. И этот бюджет и должен идти на благо наших детей.
Одна из статей пополнения бюджета, по мнению правительства, так называемая амнистия капитала. Ее вторая волна уже заканчивается. Как подметили эксперты, граждане выстроились в длинные очереди, декларируют зарубежные активы от квартиры в Монако до домика на побережье в Черногории.
Очереди стоят и в обычных инспекциях, очереди стоят в центральном аппарате. Я вижу, что активно народ начал сдавать свои иностранные активы. И в первую очередь это связано с тем, что появилась информация о начале автоматического обмена информацией с зарубежными странами.
А что же наши олигархи? Спешат ли они пополнить копилку бюджета, чтобы в стране не было бедных? Эксперты полагают, в условиях санкций за рубежом могут озвучить имена россиян, владельцев крупного бизнеса в Европе и США. Тогда им не останется ничего другого, кроме как воспользоваться амнистией. Но это не понадобится, если крупный бизнес начнет инвестировать в родную экономику.
Внутренние проблемы, когда внутренние инвестиции не растут, когда внутренние не созданы условия для наращения капитала, даже без учета его вывоза, возврата там и так далее, будут эти внутренние условия, заработает экономика, будет видна отдача легальная на вложенный капитал, и амнистия не понадобится. Вы понимаете, в чем дело? То есть не надо будет его выводить.
Впрочем, кто и насколько увеличил бюджет, воспользовавшись амнистией капитала, общество, скорее всего, не узнает. Законы охраняют налоговую тайну гражданина. Принудить богатого заплатить налоги, чтобы помочь бедным, невозможно. Можно пробовать наказать, но скрытые капиталы надо еще найти, а умысел доказать.
Против низких тарифов на перевозки и коррупции в России растет протестное движение дальнобойщиков. В поселке Веселом Ростовской области водители зерновозов бастуют уже неделю. В рамках акции прошло организованное собрание дальнобойщиков. Подробности в репортаже Елены Кухаревой.
В поселке Веселом протестует около 100 человек. Это самый многочисленный сбор за неделю забастовки. Водители заявляют, что после снижения цен на перевозку зерна фактически остались без доходов. Сложившуюся ситуацию они называют критической. Если в прошлом году за перевоз килограмма пшеницы платили почти 2 рубля, то сейчас цена упала до 80 копеек. При этом цены на обслуживание автомобиля только растут.
Зерно возили вот с моего дома на Азов, выходит, ну, там 180 километров, мы платили 80 копеек. То есть это напрямую возить. Если сейчас через перекуп возить, то перекуп уже себе заберет 30 копеек. То есть ты уже не по 80 повезешь, а по 50. А по 50 везешь, останется тебе там с рейса там вообще ничего. То есть даже на колесо вам не хватит.
Чтобы что-то заработать, водитель должен везти 60-70 тонн груза, то есть превышать допустимую норму в полтора раза и более. Это приводит к повреждению машин и постоянному риску получения штрафов. Водители считают, что ответственность за перегруз должны нести не только грузоперевозчики, но и грузополучатели.
Расценки маленькие, солярка дорогая, запчасти дорогие. Один скат у меня стоит 20 тысяч, а их 20 скатов. Вот посчитайте, чтобы переобуть резину, надо 400 тысяч. Их надо где-то заработать.
Дальнобойщики пришли к общему мнению и составили список требований к властным структурам. Водители внесли в него свои законодательные инициативы. Они предлагают избавиться от посредников, остановить подорожание топлива и уменьшить стоимость проезда по платным дорогам.
Напомним, на прошлой неделе дальнобойщики Юга России объявили забастовку. В настоящий момент протестуют водители Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев. Дальнобойщики намерены продолжать добиваться повышения стоимости своего труда. Документ с их требованиями будет отправлен в приемную президента России.
Воронежские новости. Жители дома номер 50 по улице Фридриха Энгельса в ночь с 31 на 1 февраля были разбужены стуком перфораторов. Этими устройствами коммунальщики сбивали снег и сосульки с крыши здания номер 12 по улице Среднемосковской. В этом здании расположено несколько структур областного правительства. Днем крышу не чистят из-за припаркованных у здания личных и служебных автомобилей чиновников. Выставлять их на платные парковки тузы не хотят. Часть улицы Землячки затопила из-за масштабного засора на канализационном коллекторе вечером четверга 31 января. Сотрудники водоканала вели работы по прочистке канализации. Из сетей, помимо тряпок и ветоши, достали длинный армированный гофрированный шланг диаметром примерно 100 мм. Как он там оказался, неизвестно. Возможно, кто-то сбросил его в колодец. Канализационно-насосные станции работают в штатном режиме. Площадь подтопления проезжей части уменьшается, но участок все еще остается опасным, хотя там и посыпают песко-соляной смесью. В водоканале в очередной раз напомнили, что в канализацию нельзя бросать твердые бытовые отходы, строительный мусор, пищевые и промышленные жиры и масла. Это приносит к засорам. Один из самых необычных – сотрудники водоканала ликвидировали в конце 2018 года. Работу коллектора парализовала попавшая в колодец зимняя куртка. Из-за этого частный сектор по улице Димитрова и в переулках Калачеевский, Усманский и Волочаевский затопило говном. Директор финансовой пирамиды «Капитал Инвест» находится в розыске. Сумма потерянных воронежцами миллионов, которые были вложены в кредитный потребительский кооператив «Капитал Инвест», уже выросла до 35. Об этом сообщила пресс-служба управления полиции. Полицейские возбудили дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Главу финансовой пирамиды Романа Казакова подозревают в хищении на сотни миллионов рублей. Жители его родного города Липецка пострадали еще больше, чем воронежцы. В отношении 43-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он находится в розыске. Ему светит до 10 лет. Заявление о потере денег из-за финансовой пирамиды в правоохранительные органы написали также жители Москвы, Иваново, Тамбова, Ярославля, Пензы, Рязани, Липецка и Воронежа. В Воронеже остались без денег несколько десятков человек, в основном пожилые люди, инвалиды и ветераны. Была большая реклама этой фирмы, предложили проценты, которые заслуживали внимания. Люди вкладывали деньги в надежде, что смогут получить прибавку к пенсии, либо купить квартиру. Одна из клиенток «Капитал Инвеста» больна онкологией, нуждается в лечении. Другая – участница Великой Отечественной войны. Потеряла около сотни тысяч рублей. По словам женщины, ее родственница год назад засунула туда 200 тысяч. И каждый месяц получала с этих денег проценты, как дополнение к небольшой пенсии в 8 тысяч рублей. В начале декабря клиентка тщетно пыталась дозвониться до горячей линии компании, чтобы узнать график работы в праздничные дни. Потом решила приехать лично, но на дверях офиса висел плакат «Аренда». Еще одна клиентка «Капитал Инвеста», ветеран труда с 37-летним стажем учителя физкультуры. Она продала дачу, родительский дом и участок, чтобы купить сыну квартиру, а деньги вложили в «Капитал Инвест». О нем узнали из рекламы по телевизору, поверили, у семьи было 3 вклада. Пенсионерка положила 1 000 000 под 14%, а ее сын 1,5 с такой же ставкой. Да еще и муж изначально засунул 1,5 миллиона. а потом еще с полученных процентов 200 тысяч доложил. Денег у семьи больше нет, даже похоронных, рассказала женщина.
Как не попасться в ловушку мошенников, не растрачивать деньги понапрасну и сохранить долголетие? Сегодня рассказывали в ВГТУ. Там проходит курс для пенсионеров. Просвещен, значит вооружен. Он включает 4 лекционных дня. В каждом несколько преподавателей и множество тем. Среди них современные формы мошенничества и обман, маркетинговое воздействие на покупателя, лекция по диетологии. В рамках проекта также предусмотрены индивидуальные консультации юриста. Это уже второй такой курс, который проходит в Воронеже за счет фонда президентских грантов. Весной организаторы планируют провести подобные занятия в Хохле, Семилуках и Рамоне. Ну а в октябре на Большом городском форуме выработать рекомендации по улучшению качества жизни пенсионеров.
Проходимцы и мошенники, они воздействуют на нашу эмоциональную сферу. То есть они больше влияют на наши эмоции, на наши страхи, на наши потребности и так далее. Как раз люди пожилого возраста более подвержены такому воздействию. Помимо теоретической части моей, мы всегда говорим про примеры из жизни участников. Они говорят друг с другом, они делятся тем, что было у них, и это дает возможность другим не совершать такие же ошибки.
Власти предостерегают и рекомендуют, а вот почему-то запретить финансовые пирамиды они не в состоянии.
Россия в ноябре прошлого года сократила вложения в гособлигации США почти на 2 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Соединенных Штатов. Отметим, что первое место в списке крупнейших иностранных держателей американских ценных бумаг занимает Китай.
Правительство Китая и власти США договорились наращивать масштабы торгового сотрудничества в энергетике и промышленной сфере. Об этом сообщили в Министерстве коммерции Китая. Кроме того, Пекин согласился сократить дисбаланс в торговле с Америкой. В США пришли настоящие сибирские морозы. В некоторых штатах температура воздуха опустилась до отметки минус 34 градуса. Из-за аномальных холодов погибли больше 20 человек. Мороз держится на территории Среднего Запада Америки. Снегопады привели к отмене более 2000 авиарейсов. В Каракасе прошел многотысячный митинг работников нефтяной промышленности. Собравшиеся поддержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Они также выступили против навязывания Западом незаконной власти в лице оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. В Иране празднуют 40-летнюю годовщину исламской революции. По всей стране проходят общенациональные акции под названием «10 дней рассвета». Таким образом, власти желают показать сплоченность иранского народа перед лицом внешнего давления США.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная погода. Снег с дождем. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью и днем около нуля.
Мы передавали последние известия.
Местное радио. Сделано в СССР.
Ленинский университет миллионов.
Наверное, самая обсуждаемая тема сейчас – это цена на нефть. О ней говорят все, но мало кто задумывается, что значит эта цена на нефть и каково значение нефти для человечества на текущем этапе развития. Нефть – это не только сырье для топлива, но это еще незаменимый ресурс для химической промышленности. Вот, к примеру, вот такой пульт дистанционного управления невозможно изготовить без нефти. Или вот, к примеру, вот эта плюшевая собака. Она вся состоит из синтетических полиэстеровых волокон. Она вся состоит из нефти. В нефть мы не только одеваемся, но мы ее практически едим. Нет, я сейчас не о разовой посуде или упаковке для продуктов, хотя это все сделано из нефти. Я сейчас о том, что производство продуктов питания сейчас – это высокотехнологичный и автоматизированный процесс. Значительная доля себестоимости продуктов питания – это затраты на топливо для сельхозтехники и на его транспортировку. Недаром нефть назвали черным золотом. На сегодняшний день это самый востребованный, самый нужный ресурс. И что же мы видим сейчас? Мы видим, что цена на это черное золото упала практически в два раза. Это значит, что желающих продать гораздо больше, чем желающих купить. Но как так вышло, что самый востребованный ресурс стал вдруг резко никому не нужен? Все просто. Покупательская способность людей во всех странах снизилась. Они либо перестали покупать вещи, о которых я вам только что рассказывал, либо стали их покупать несколько меньше, чем это делали раньше. Упал спрос на товары, упал спрос на сырье для их изготовления, нефть. Упал спрос, упала и цена. Кто-то может сказать, что текущее падение цен на нефть обусловлено чисто политическими факторами. Действительно, много для этого было сделано. Это и снятие санкций с Ирана, и открытие нефтяных месторождений в США. Все эти события только усугубили процесс, ускорили его, тогда как они не являются главной причиной. Подняв статистику цен за последние 100 лет, мы можем видеть, как цена на нефть падает в 1973, в 1998, в 2008, как раз во время мировых экономических кризисов. Таким образом, нефть – это индикатор состояния мировой экономики. И этот индикатор нам сейчас показывает, что экономика находится в глубочайшем кризисе. Большинство людей думают, что кризисы – это естественный и необратимый процесс, как смена времен года или смена дня и ночи. В этом их убедили страницы школьного учебника по экономике и продолжают убеждать средства массовой информации каждый день их взрослой жизни. Но на самом деле периодически повторяющиеся экономические кризисы появились совсем недавно, каких-то 200 лет назад. Несмотря на гораздо более меньшую покупательскую способность и уровень жизни, средневековая экономика не испытывала на себе циклически повторяющихся экономических кризисов. Кризисы не были свойственны также и раннему капитализму. Отец современной экономической теории, Адам Смит, умер в 1790 году, так и не застав первый кризис перепроизводства. Чтобы понять, почему происходят кризисы, необходимо усвоить те законы, на которых построена современная экономика. Субъект экономики – это человек со своими способностями и потребностями. Каждый из нас работает, то есть выполняет какую-то полезную функцию, за которую он может получить деньги, продав другому. На эти деньги человек может купить то, что не может произвести сам, или оплатить какие-то услуги, которые сам выполнить не в состоянии. Таким образом, экономика отдельно взятой страны – это огромная цепочка людей, круговорот производства и продаж. На этом рынке большинство – это люди, работающие за заработную плату, наемные работники. В нашей стране 97% экономически активного населения – это наемные работники, тогда как предприниматели – всего 3%. В других странах ситуация складывается похожим образом, и наемные работники составляют абсолютное большинство. 3% предпринимателей России – это 3,5 миллиона человек. Из них крупных бизнесменов и олигархов – ничтожное меньшинство. Их число определяется тысячами и даже сотнями. Так в чем же проблема? Проблема состоит в том, что каждый товар, каждая услуга содержит в себе, помимо заработной платы, еще и норму прибыли, которая уходит в карман меньшинству, олигархам и бизнесменам. Большинство людей получает только заработную плату, тогда как любой товар, любая услуга, помимо заработной платы, содержит в себе еще и норму прибыли, которую большинство населения не получает. Таким образом, люди производят больше, чем они сами же могут купить. Независимо от того, работает ли человек в офисе, на заводе, является ли управляющим, продавцом в магазине или водителем, стоимость всей произведенной продукции за месяц всегда больше, чем заработная плата, которую он получил. Сейчас кто-то скажет, что процент прибыли, который капиталист прибавляет к стоимости товара, здесь совершенно ни при чем. Наемный работник все равно не сможет выкупить весь произведенный им продукт, потому что стоимость складывается не только из нормы прибыли и заработной платы, там еще много других составляющих. Это цена сырья, амортизация оборудования, накладные расходы и так далее. Но давайте рассмотрим все эти составляющие более пристально. Сколько стоит, к примеру, сырье для изготовления мебели? Сколько стоит лес? В лесу ведь нет ценников на елках. Кто устанавливает цену? Цена сырья, а в данном случае леса, будет зависеть от того, сколько за срубку и транспортировку запросит добывающая компания. Выходит, что все составляющие себестоимости представляют из себя также заработную плату и норму прибыли, только предыдущих звеньев экономической цепи. А может это нормально, что человек не может купить все произведенные им продукты? Ведь на производстве каждый работник делает десятки и даже в сотни раз больше продукции, чем сам способен употребить. К примеру, пекарь выпекает за смену сотни или даже тысячи булок, а себе берет только одну. Остальной хлеб покупают другие участники рынка, которые работают по такой же схеме, производят больше, чем сами могут купить. Но если мы возьмем стоимость всех товаров и услуг, произведенных на этом рынке, и сравним их с суммой всех заработных плат, полученных на этом же экономическом пространстве, то мы увидим, что они не равны. Они будут равны только в том случае, если корпорации и миллиардеры будут тратить все свои прибыли на покупку товаров широкого потребления. Но этого не произойдет. Миллиардеры покупают товары люкс-качества, которые не представлены на рынке широкого потребления. Кроме того, миллиардеры больны страстью накопления денег. Деньги ради самих денег – это становится их подлинным смыслом жизни. Таким образом, с течением времени экономика приходит к перепроизводству товаров. Совокупное предложение больше, чем совокупный спрос. Спрос на товары есть, но денег на их покупку у населения нет. В одно и то же время, пока полки магазинов ломятся от еды, люди без работы умирают с голода. Итак, мы с вами узнали, что капиталистическая система рано или поздно приходит к тому, что все произведенные товары не могут быть куплены, потому что они должны быть куплены теми же людьми, которые их произвели. Но они не могут этого сделать, потому что получают только заработную плату, тогда как любой товар, любая услуга, помимо заработной платы, содержит в себе еще и норму прибыли. А может ли система приспособиться к тому, что совокупный спрос меньше совокупного предложения? Может ли она быть устойчивой? Возможно, вы подумали, что богатые люди не хранят свои деньги в сейфе. И это верно. При первой же возможности они пытаются их вложить, провернуть. Но миллиардеры будут вкладывать деньги только в том случае, если получат их обратно с прибавкой. Бизнесмен никогда не вложит свои деньги в дело, если не получит их обратно с процентом. Даже если это дело будет очень полезно обществу и деньги вложенные будут возвращаться обратно в полном объеме, миллиардер закроет это производство, если не получит прибыль. Это закон бизнеса. Таким образом, инвестирование не решает проблемы. А может, государственное регулирование и прогрессивное налогообложение – это как раз те условия, которые позволяют рыночной системе развиваться стабильно. К сожалению, государство при помощи налогообложения и перераспределения не в силах решить эту проблему. Какие бы высокие ни были налоги, государство забирает у капиталиста только часть прибыли. Оно не может его полностью лишить прибавочной стоимости. Иначе бизнесом никто не будет заниматься, зная, что все отберет государство. Поэтому методы государственного регулирования, которые используются в таких благополучных странах, как Финляндия, Швеция, Норвегия, только откладывают коллапс системы. Кризис в этих странах произойдет в последнюю очередь. А могут ли корпорации запланировать то, что определенный процент продукции так и не будет продан? Нет, не могут. Систематические недопродажи произведенной продукции будут подталкивать руководителей на сокращение производства, чтобы количество произведенного товара было равно спросу. Но при сокращении производства падает заработная плата работника. Из-за этого падает его покупательская способность. Запускается своего рода цепная реакция, из-за которой происходит падение производства и падение платежеспособного спроса, что подталкивает корпорации на еще большее уменьшение производства. Это порочный круг, из которого нет выхода в рамках капиталистической системы.
Я не верю вам. Так не может быть.
Я не сказал, что будет легко. Я лишь обещал открыть правду.
Стоп! Отпустите! Дайте мне уйти! Не хочу!
Я думаю, нечто подобное происходит и в вашей голове сейчас. Вы не можете понять, как до сих пор функционирует капиталистическая система, если она построена на такой нефункциональной схеме. Вы не верите, потому что своими глазами видите счастливых людей, у вас есть работа, вы можете себе позволить хорошо питаться, походы в кино, в кафе. покупку новых вещей. Вы думаете, что мысли, озвученные в предыдущем эпизоде, не верны, что автор что-то не учел, иначе как рыночная экономика просуществовала так долго и продолжает существовать? Оглянитесь вокруг, возможно, вы чего-то не замечаете. Несмотря на то, что у вас и у ваших друзей есть работа, есть средства к существованию, это не значит, что это все будет у вас завтра. Достаточно посмотреть экономическую статистику, чтобы увидеть, что проблемы накапливаются. Уровень безработицы медленно, но верно растет. Падает благосостояние, нарастают конфликты. Ошибка системы, которую мы разобрали, действует непрерывно. Она здесь. Она постоянно накапливает противоречия в экономике. Систему невозможно исцелить. Есть только временные меры. Рано или поздно система придет к коллапсу. Но как капиталистическая система просуществовала так долго, если она построена на такой противоречивой, нефункциональной схеме? Мы думаем, что мировые кризисы завершаются самостоятельно, без постороннего вмешательства, что рыночная экономика исцеляет сама себя. Стоит дать ей только чуть-чуть времени, но это не так. Каждый кризис 19-20 века – это настоящее испытание для финансовых элит и правительств стран. Существует три набора действий для выхода из кризиса. И первый – это расширение. Мы рассматривали экономику отдельно взятого государства как нечто замкнутое. Но государство не существует в вакууме. Оно окружено другими государствами. Экспорт товаров, которые не нашли потребителя внутри страны, позволяет капиталистам получить свою прибыль, рабочим получить свою зарплату, создает условия для расширения производства. Но с течением времени покупательская способность страны-импортера падает. Ее экономика постепенно также становится капиталистической. В ней начинаются те же противоречия, что и в стране-экспортере. Количество произведенного товара превышает платежеспособный спрос. Таким образом, с течением времени экономики двух стран сливаются в один порочный круг перепроизводства. Им снова нужно искать новые рынки сбыта, чтобы обеспечить рост экономики. Настоящие проблемы начались в начале 20 века. Расширение экономических границ, которое спасало капитализм более 300 лет, более стало невозможным. Весь мир превратился в одну глобальную рыночную систему. Все колонии были поделены, а рынки сбыта потеряли платежеспособный спрос. В ход был пущен второй метод поддержания рыночной системы – это кредитование. Все очень просто. Люди не могут купить то, что им нужно, поэтому им нужно дать денег взаймы под проценты. Этот механизм оживляет спрос, создает фантомную покупательскую способность. Таким образом, круговорот производства и потребления не останавливается, когда должен был это сделать. А с использованием заемного капитала он начинает вращаться еще быстрее. Экономика растет, как на дрожжах. Но это благополучие обманчиво. С течением времени экономика превращается в одну большую пирамиду долгов. И когда все мыслимые и немыслимые сроки по уплате долгов проходят, становится очевидно, что заемщики не в силах рассчитаться со своими долгами. Происходит обвал, жесточайший кризис, такой как Великая депрессия. Несмотря на все меры, принятые правительством Рузвельта, кризисные явления в экономике замедлились, но не исчезли. Рост экономики начался только после Второй мировой войны. И это не совпадение. Война – это третий и последний способ поддержания рыночной системы. Во время войны происходит передел сфер влияния. Победитель получает новые рынки сбыта за счет отбирания их у проигравшего. С помощью получения новых рынков победитель обеспечивает рост своей экономики. Кроме того, война позволяет загрузить производственные мощности, которые простаивают из-за кризиса, военными заказами. Война помогает уничтожить перепроизведенные товары и лишние рабочие руки. Для того, чтобы полностью избавить человечество от кризисов и войн, необходимо заменить капитализм новой альтернативной экономической системой. О новых принципах производства, распределения и потребления вы узнаете совсем скоро. В частности, высказывалась версия о том, что несмотря на то, что крупный бизнес и олигархия аккумулируют в своих руках огромные прибавочные стоимости, они в конечном итоге все равно возвращают ее рабочему классу. В частности, если олигархия потратит все свои прибыли на товары роскоши и будет покупать дворцы, самолеты, яхты и так далее, она оплатит работу по их изготовлению, Рабочие, задействованные на производстве товаров люкс качества, в свою очередь будут тратить деньги на товары широкого потребления. Опа, а круг-то замкнулся. Автор не прав, капитализм вечен. Начнем с того, что такая ситуация невозможна в принципе, потому что нет таких капиталистов, которые тратят весь свой доход на товары роскоши. А если и есть, то они уже давно закрылись. Потому что если ты не борешься за новые рынки, не расширяешь свое производство, не уменьшаешь свои издержки, то ты просто проиграешь в конкурентной борьбе. Либо ты поймешь, либо тебя поймают. Вот такой жесткий закон капитализма. Поэтому вот такого предпринимателя вы никогда не встретите. Ой, ну у меня уже есть 3 ларечка. Зачем мне 4-й? И так хорошо живется, всю прибыль проедаю. Нормально. Крупные капиталисты тратят на товары роскоши только часть своего дохода. Остальное они вкладывают в дело. Обновление основного капитала, расширение, инвестирование в другие отрасли и так далее. Ну, давайте вернемся к нашей схеме. Капиталистов поставим с одной стороны, а весь трудовой народ с другой. Итак, слева у нас те, кто живет на капитале, справа те, кто живет за счет продажи своего времени и рабочих рук, неважно, элитных товаров или товаров широкого потребления. Для удобства разделим весь наш трудовой народ на 4 категории. Добыча ресурсов, выплавка деталей и первичная переработка, изготовление конечного продукта и сфера услуг. Агенты по продажам, рекламщики, бухгалтеры и так далее. Все эти 5 человек будут символизировать все население нашей планеты. Ну, вот такое вот мега упрощение. Но зато будет понятно. Класс капиталистов запускает в работу капитал. Происходит изготовление товаров и услуг. Затем они распределяются путем купли-продажи. Напомню, сюда у нас ходит весь рабочий класс. Те работники, которые собирают Lamborghini или агенты по продажам картин Пикассо, тоже. Но деньги вкладывались, чтобы получить прибыль. То есть после производственного цикла состояние уложивших деньги должно увеличиться. Парадоксально, 95% населения, рабочий класс, выполняет всю работу, а по итогу еще и остается должен капиталисту. Неудивительно, что спрос периодически проседает, и чтобы его восстановить, приходится идти на всякие ухищрения. Это кажется странным, но современная экономика функционирует именно вот таким образом, что подтверждает статистика. В частности, коэффициент Джини, который показывает расслоение общества по доходам, растет уже последние 30 лет и останавливаться не собирается. Рассмотрим еще один, все еще абстрактный, но более близкий к нашей с вами жизни пример. Владелец завода в России вложил свои средства в оптимизацию. Как делается оптимизация, вы, наверное, знаете. Обновляется какая-то часть оборудования, часть сотрудников увольняют, а второй части объясняют, что теперь им надо работать за двоих. Бывают, конечно, случаи, когда материальную базу вообще не меняют. Просто говорят: ребята, у нас кризис, стране нужны герои, поэтому вы будете работать за двоих. Но рассмотрим все-таки первый случай, не будем сгущать краски. Итак, часть персонала уволена, а деньги, которые не были им выплачены по зарплате, поступают в распоряжение нашего капиталиста. Итак, чтобы круг замкнулся, уволенные люди должны придумать какие-то новые услуги, что-то такое, чтобы капиталист захотел вложить деньги и обеспечить их работой. Но у наших уволенных то ли плохо с фантазией, то ли их деятельность сулит слишком маленькие и низкие прибыли, ну не хочет наш капиталист вкладывать в этих безработных. Он берет и покупает еще один завод и оптимизирует уже его. Итак, у нас еще больше безработных. Подождите, а куда делись деньги, которые получил бывший владелец завода? Возможно, он их инвестирует в какое-то новое место, и безработные найдут работу уже там. А он их взял и инвестировал куда-нибудь в Юго-Восточную Азию, в Таиланд или Индонезию, в какой-нибудь завод по производству светодиодных лампочек. Капитал с помощью современных технологий можно переместить в течение нескольких дней, а вот людской ресурс так быстро не перемещается. В итоге, если мы будем рассматривать движение средств в общемировом масштабе, то баланс сохраняется. Сколько пришло, столько ушло. Но если мы будем рассматривать локальный сектор, скажем, Россию, то для нее баланс минусовой. Кстати, это очень жизненный и грустный пример, потому что как раз из России за 2014 и 2015 год было вывезено больше 200 миллиардов долларов. В итоге растет безработица, падает платежеспособный спрос, падают обороты розничной торговли. Часть из уволенных будет стремиться на уже занятые и даже переполненные ниши рынка. Более слабая часть безработных пополнит армию бомжей и нищих. А чтобы кризис из национального превратился в мировой, достаточно нескоординированной деятельности капиталистов и жажды максимальной прибыли. В нашем примере тот капиталист, который привез деньги в Юго-Восточную Азию и развернул производство светодиодных лампочек, он будет рассчитывать на стабильный спрос, в том числе и на Россию. Он же не знает, что его друзья сделали точно так же, вывезли оттуда деньги, и спрос уже давно просел. А потом, когда светодиодные лампочки будут залеживаться, будут увольнять уже и тайцев. Таким образом, чтобы научно-технический прогресс приносил максимум пользы, не вызывал кризисных явлений и облегчал жизнь всему обществу, необходимо глобальное планирование экономики. Но глобальное планирование экономики очень затруднительно при частной собственности на ресурсы и средства производства. Кроме того, необходимо заменить главный стимул развития капиталистической экономики – извлечение максимальной прибыли – на новый стимул – максимальное удовлетворение материальных и культурных потребностей общества. На каких принципах должна строиться посткапиталистическая экономика будущего? Возможно ли избавиться от частной собственности на средства производства и от прибавочной стоимости в цене товара? А как экономика будет развиваться? Как будет расти ассортимент, вводиться новые товарные группы? Возможно ли это вообще без прибавочной наценки? Ну, обо всем по порядку. Необходимо заменить частную собственность на основные ресурсы и обрабатывающие мощности на общественную. На первом этапе общественная собственность будет функционировать как государственная. На втором этапе возможно будет создание безгосударственного общества. Конечно, очень сложно представить, как экономика многомиллионных стран будет функционировать без частной и государственной собственности одновременно. А уж описать этот процесс математически еще сложнее. Поэтому мы оставим этот вопрос нашим потомкам. Пускай лет через 100 разбираются. Лично меня интересует первый этап создания новой экономики, при том, что на него мы можем перейти уже сейчас. Для этого имеются все предпосылки. Мы передаем все важные ресурсы из частной собственности в государственную, где их применяют централизованно с использованием самых современных программ и алгоритмов. Многие при слове «государство» сделали «фу», а кого-то даже начало лихорадить. Друзья, государство при капитализме и при альтернативной глобальной экономике — это совершенно две разные вещи, различные по своему функционалу и составу. Поэтому эти два понятия надо строго разграничивать. Итак, государство контролирует экономику и получает прибавочную стоимость вместо капиталистов. Но в отличие от них, лишь малая часть будет уходить на поддержание госаппарата, тогда как большая часть будет возвращаться обратно в виде пенсий, социальных пособий, бесплатного образования, медицины, строительства общественно значимой инфраструктуры и так далее. Основной принцип либеральной глобальной экономики – это максимизация прибыли. Основной принцип альтернативной глобальной экономики – это наиболее эффективное использование ресурсов и максимальное удовлетворение как физических, так и культурных потребностей общества. Чисто формально прибавочная стоимость будет присутствовать в цене товаров и услуг, но по факту не будет ей являться, потому что не будет происходить ее концентрации в частных руках. Тем самым экономика может стабильно развиваться без дисбаланса производства и потребления. Ну а теперь вопросы. Почему я считаю, что плановая экономика лучше рыночной? Ведь было же в 20 веке очень много стран с плановой экономикой, и которые в итоге перешли на рыночную. Во-первых, сейчас для развития плановой экономики гораздо больше перспектив. Всеобщее внедрение компьютерной техники и электронной статистики позволит творить настоящие экономические чудеса. Не стоит сравнивать плановую экономику СССР и плановую экономику будущего. У них был только калькулятор, бумажка и голова. При таком наборе средств неизбежны ошибки, просчеты и человеческий фактор. Во-вторых, СССР распался не столько из-за неэффективности плановой экономики, сколько из-за общественной, политической деградации населения и направленной политики руководства страны на реставрацию капитализма. До 1985 года, до начала масштабных рыночных реформ в СССР, темпы роста там были в среднем выше, чем в капиталистических странах, даже если брать так называемый застойный период. Также хочется отметить, что плановое хозяйство СССР было невосприимчиво к мировым экономическим кризисам. Например, в 30-е годы, когда весь мир переживал Великую депрессию и спад промышленного производства, в СССР наблюдался стабильный рост этого производства. А теперь очень интересный вопрос. А как осуществлять переход из частной собственности в общественную? Для начала новому государству нужно будет национализировать ресурсодобывающую отрасль, промышленность, машиностроение и другой, самый крупный капитал. За счет средств, которые теперь будут поступать в казну нового государства, будет развернута принципиально новая экономика, которая с помощью планирования и совершенных компьютерных программ разорит в конкурентной борьбе мелких предпринимателей и средний бизнес. Государство либо скупит за бесценок собственность разоренных предпринимателей, как это делали в США, кстати, во времена Великой депрессии, либо присоединит активы коммерсантов на взаимовыгодных условиях. Неважно, какой путь будет наиболее востребован в будущем, в любом случае, если придерживаться этих методов, никто не сможет потом кричать «Караул! Опять коммуняки наступают! Раскулачивают! ГУЛАГ!» Ребята, все по-честному, в рамках рыночной системы и без нарушения прав человека. Но как же национализация? Я понимаю, что у нас большинство миллиардеров – это те, кто разворовал в свое время советское наследие. Но за рубежом, к примеру, Билл Гейтс начинал все с нуля – хороший и честный человек. Как у них можно все взять и отобрать? Это не так важно, хороший ли капиталист, плохой. Гораздо более важный вопрос, сможет ли человечество развиваться дальше по той схеме, которой оно развивается последние 500 лет. И здесь ответ однозначный – нет. Для того, чтобы мир окончательно не утонул в кризисах и войнах, необходимо перейти на альтернативную экономическую систему. А для этого придется ущемить права незначительного меньшинства ради счастья всего человечества. Да, кстати, и нарушение прав меньшинства ради перехода в новую экономическую формацию – это не новость. Благодаря нарушению прав рабовладельцев человечество перешло в феодальную общественно-экономическую формацию. И хотя для нас сейчас с вами рабство является чем-то неприемлемым и просто диким, в то время находилось много людей, которые сопротивлялись переменам, которые доказывали, что их рабы нажиты честным трудом, нажиты в боевых походах в Галлию, в Германию, и сейчас совершенно законно работают на них за еду. Благодаря нарушению прав феодалов и королей, мы сейчас с вами имеем гражданское общество, свободу совести, право голоса и конституцию. Благодаря нарушению прав помещиков, промышленников и кулаков в Великую Октябрьскую революцию во всем мире теперь есть 8-часовой рабочий день, бесплатное медицинское обслуживание и всеобщее среднее образование. А развитые страны Европы до сих пор используют методы планирования и регулирования национальной экономики к дополнению к рыночным механизмам, которым они научились во времена противостояния с СССР. Отмена частной собственности – это как ограничение движения на трассе или запрет вождения в нетрезвом виде. Действительно, эти правила дорожного движения, они ущемляют мои права. Я купил машину и хочу распоряжаться так, как мне вздумается. Хочу разбиться – разобьюсь. И вообще, это мое здоровье. Я хочу им распоряжаться так, как мне вздумается. Хочу убиться об столб – убьюсь. Для того, чтобы большинство водителей чувствовали себя спокойно и не боялись за свою жизнь, необходимо ограничить права небольшого количества пьяных лихачей. Настал момент острой необходимости отказа от частной собственности на средства производства и перехода на новую экономическую систему.
А теперь назовем вещи своими именами. Это новая система, это и есть социализм с последующим переходом к коммунизму. С поправками, конечно, на современные реалии. Так что, как говорил дедушка Ленин, коммунизм неизбежен. Осталось совсем немного – прогнать буржуев и начать его строить. Больше месяца назад, как отшумели новогодние праздники, но сегодня мы хотим вернуться к этой теме, чтобы сравнить власть советскую и власть буржуйскую. Мы предлагаем вам вперемешку два новогодних поздравления. Леонида Ильича Брежнева с 70-м годом и Владимира Владимировича Путина с 2019-м. Послушайте и убедитесь, какая власть реально делала что-то для людей, а которая только брешет.
Дорогие соотечественники, дорогие товарищи и друзья, идут последние минуты 1970 года.
Уважаемые граждане России, дорогие друзья, время приближает нас к новому 2019 году.
Уходящий год – оставил добрый след. Вступили в строй сотни предприятий, проложены новые магистрали, поднялись новые города.
Позади насыщенный, полный забот декабрь, когда мы торопились завершить неотложные дела.
Перевыполнены задания по выпуску промышленной продукции. Собран самый высокий урожай зерна и хлопка за всю историю нашей страны.
А сейчас мы с волнением и надеждой ждем наступления Нового года. Видим восторженные глаза малышей. Чувствуем, как рады родители, бабушки и дедушки.
Выдающихся успехов добились советская наука и техника. Первую колею на лунной поверхности проложил советский луноход «Один».
И понимаем, что вот оно, новогоднее волшебство. И создает его наша душевная щедрость. Она востребована и в праздники, и в будни.
Созидательная деятельность народа ознаменовалась новой исторической победой.
Когда мы поддерживаем тех, кто нуждается в помощи, кто одинок или болен. Ведь чужой беды действительно не бывает.
Пятилетний план по основным социально-экономическим показателям выполнен успешно. Взяты новые высоты в развитии экономики. Усилилось оборонное могущество страны.
Дорогие друзья, у каждого сейчас свои ожидания. Но по большому счету, все мы хотим, чтобы близкие были здоровы, чтобы в доме царило согласие, дети радовали, жизнь была мирной.
Повысились благосостояние и культура нашего народа. Получила дальнейшее развитие социалистическая демократия. Упрочилось морально-политическое единство советского общества, братство народов СССР, их сплоченность вокруг Ленинской коммунистической партии.
В новогоднюю ночь, как в детстве, мы загадываем желания, ждем везения и удачи, и пусть они будут.
Как никогда прочны международные позиции Советского Союза. Высокий его авторитет во всем мире. Верная ленинским принципам борьбы за мир и социализм, советская внешняя политика обеспечила благоприятные условия для мирного созидательного труда в нашей стране.
Но все же мы точно знаем, что добиться лучшего для себя, для своей семьи, для родной страны можно лишь собственными усилиями, общей слаженной работы.
Все наши успехи есть результат вдохновенного труда советских людей, единства воли и действий героического рабочего класса, колхозного крестьянства, народной интеллигенции, трудящихся всех республик нашей великой многонациональной Родины.
Нам предстоит решить немало насущных задач в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре. И главное, шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни, чтобы все граждане России, каждый из нас, уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему.
В радостные и торжественные минуты встречи Нового года мы обращаемся к вам, труженики заводов и фабрик, шахт и строек, колхозов и совхозов, деятели науки и культуры. К вам, советские женщины, снискавшие глубокую признательность и уважение своим большим трудом, материнской заботой о подрастающем поколении. К вам, юноши и девушки, достойно продолжающие великие революционные традиции, трудовые подвиги отцов. К вам, доблестные воины вооруженных сил, охраняющие мирный труд советских людей, завоевание социализма. Честь и слава вам, дорогие товарищи.
Помощников у нас никогда не было и не будет. И поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой. И пусть дружба и добрые надежды, которые объединяют всех сейчас, сопровождают нас в будущем. Помогают в работе, в достижении общих целей.
Мы обращаемся в эту минуту с дружескими поздравлениями к народам братских стран социализма. Наш горячий привет коммунистическим и рабочим партиям, рабочему классу, трудящимся крестьянам, прогрессивной интеллигенции капиталистических стран. Мы шлем наилучшие пожелания народам, сбросившим колониальные оковы, всем, кто борется против империализма, за свободу, национальную независимость и социализм.
Дорогие друзья, всего несколько секунд отделяют нас от нового 2019 года. Давайте пожелаем счастья тем, кто рядом. Скажем всем, кто дорог, самые теплые слова. Поблагодарим родителей. Нежно и крепко обнимем детей. Раскроем свои сердца навстречу друг другу. Ведь когда миллионы людей испытывают такие светлые чувства, мир наполняется любовью и доверием. Искренне желаю вам радости и благополучия, а нашей Родине, нашей любимой России, успехов и процветания. Поздравляю вас с праздником, с новым 2019 годом.
Дорогие товарищи, друзья, сейчас кремлевские куранты возвестят о наступлении Нового года. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР сердечно поздравляют всех вас и желают вам в наступающем году крепкого здоровья, больших успехов в труде на благо нашей социалистической Родины. Пусть в новом году радость и счастье сопутствуют каждой советской семье, каждому советскому человеку. Пусть Новый год будет годом новых побед, дела мира и демократии, дела социализма и коммунизма. Наша новогодняя здравица в честь великого советского народа, в честь Ленинской партии коммунистов и нашей горячо любимой социалистической Родины. С Новым годом! С новым счастьем, дорогие товарищи!
И знаете, народ свой выбор сделал. После выхода новогоднего обращения Путина на первом канале видеохостинга Ютуба посыпались дизлайки и негативные комментарии. Вот только некоторые из них. Да, на первом было 12 тысяч дизлайков, а сейчас уже 77. На сайте Первого канала тоже обнаружено обращение Путина. Все против. Когда же он уже сдохнет? Будь ты проклят. Ворюга будешь с миллиардами долларов и яхтами в аду гореть. Чтоб ты сдох, пидор, в этом году. Чуть позже видео новогоднего обращения Путина на Первом канале в Ютубе и вовсе было удалено. Вот почему теперь Единая Россия протаскивает через Госдуму закон о приравнивании критики власти к мелкому хулиганству, чтобы за эти самые пальцы вниз и комментарии, да на 15 суток. И это только начало. Если мы сейчас не восстанем, если мы на ближайших выборах не свергнем эту бандитскую буржуйскую власть, нас превратят в рабов. Для того, чтобы наш президент или председатель Верховного Совета, как хотите, смог действительно на Новый год отчитаться о достижениях страны перед народом, бастуйте, приходите в КПРФ, Нам нужно бороться и побеждать.
Ленинский университет миллионов.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!